Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا.
О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером. И Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир!» И Он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Традиции Навруза в Иране и других странах. культуре Ирана существует множество праздников и традиций веселья. Навруз – это древний иранский праздник. Он является одним из праздников и традиций, который издревле отмечается в различных формах во всех городах Ирана и среди всех социальных слоев населения. С восходом светила ислама на иранской земле древняя традиция Навруз обрела некую духовность и возвышенность и стала созвучна с религиозными учениями. Так чтение Корана в момент наступления Нового года является неотъемлемой частью новогодних традиций иранцев. Таким образом, древний праздник Навруз в сочетании с убеждениями иранцев превратили его в символ иранской культуры. С прошлых времен традиция Навруза получила распространение и в других странах. Поэтому в первые дни Нового года мы хотим познакомить вас, дорогие друзья, с традициями Навруза и просмотреть историю цивилизации и давнего общего культурного наследия народа Ирана с соседними народами. Великий праздник Навруз в Иране сопровождается определенными приготовлениями, которые начинаются с середины месяца Эсфанд и завершаются 13-го Фарвардина гуляниями на луне природы. Одним из обычаев, совершаемых в последние дни года, является наведение чистоты и порядка в доме, который называют хунетыкани, генеральной уборкой. В последние дни старого года все стараются, совершая уборку в домах и даже на улицах и общественных местах, подготовить себя ко встрече с весной. Фактически, генеральная уборка дома и города в конец уходящего года символизирует избавление от грязи и темноты и встречу со светом и добром. Иранцы в канун Нового года наряду с очищением домов также покупают новую одежду и обувь, сладости и сухофрукты. Принимая во внимание дух сплоченности и гуманности, присущий иранцам, в последние дни каждого года по всему Ирану устанавливается искренняя и сердечная атмосфера. Каждый старается по мере возможности, оказывая материальную поддержку слабым и неимущим, наполнить радостью их сердца и устроить для них красивый праздник. Последние годы это народное движение осуществляется в виде общественного призыва при сотрудничестве государственных и народных организаций, в результате чего по всей стране рождается атмосфера любви и единодушия. Дорогие друзья, одной из новогодних традиций, имевших место в Иране с давних времен и распространенных сегодня, является украшение скатерти хавсин – семь синов. Согласно древним традициям и верованиям, все члены семьи в момент наступления Нового года собираются дома за праздничным столом – хавсин. Син – это буква персидского алфавита, с которой начинаются названия семи предметов, по большей части съедобных, обязательных для встречи Нового года. Этими предметами могут служить яблоко, облепиха, сумах, чеснок, уксус, зеленые всходы пшеницы и кушанье из солода, которые символизируют изобилие растений и сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, стол украшают Коран, зеркало, свечи, сосуд с водой и красной рыбкой, разукрашенные яйца, цветы и монеты. Во время наступления Нового года члены семьи усаживаются за праздничный стол, и после чтения молитвы, посвященной встрече Нового года, следует чтение Корана. Глава семьи дает деньги или подарки младшим. После этого все вкушают сладости и поздравляют друг друга с Новым годом. Некоторые семьи в соответствии с их религиозными убеждениями встречают Новый год в духовной атмосфере мавзолеев имамов и святых в надежде на то, что их коснутся лучи света мудрости и величия этих святых. Присутствие в священных и духовных местах в радостные минуты наступления Нового года, которое сопровождается молитвами и богослужениями, наполняет сердца светом и чистотой. Поэтому каждый год мавзолей имама Ризы, да будет мир с ним, в священном городе Мешхед, мавзолей светлости Масумы, да будет мир с ним, в городе Кум, гробница Ахмада бин Мусы в городе Шираз, а также многие другие места паломничества переполнены людьми, которые предпочитают в первые минуты начала Нового года присутствовать в этих священных местах. В любом случае, все стараются в унисон с обновляющейся природой очистить свои души и освободить их от жалости, пороков и несовершенства. После наступления Нового года начинается благая традиция навещать друг друга. Люди, навещая друг друга, стараются положить конец старым обидам и заменить их в сердцах любовью и дружбой. Согласно этой традиции, младшие первыми навещают старших, которые, в свою очередь, наносят им ответный визит. Таким образом, эти встречи между друзьями и родственниками сопровождаются веселой атмосферой, в которой они вручают друг другу новогодние подарки и угощают друг друга сладостями и фруктами. Некоторые иранцы также во время новогодних каникул совершают путешествия в различные районы страны и наслаждаются свежестью и красотой весенней природы. Концом новогодних каникул является 13-й день месяца Фарвардин, в который принято гулять и проводить время на природе. С 14-го Фарвардина иранцы сердцами, полными радости, любви и чистосердечия, объятые приятными впечатлениями, завершают свои праздничные дни. После этого они начинают свою работу и деятельность в Новом году с твердым намерением. Дорогие друзья, наступление Нового года, смена старого и нового годов имеет большое значение не только для иранцев, но и для многих других народов, живущих в соседних с Ираном странах. Продолжая начатую тему, мы познакомим вас с традициями и обычаями Навруза в Афганистане. Навруз в истории и культуре Афганистана является символом почитания жизни, природы и гуманных ценностей, который уходит корнями в поэзию, литературу, искусство, фольклор, а также семейные и общественные традиции этой страны. Во время Навруза афганцы совершают свои специфические традиции и обряды, из числа которых уместно выделить церемонии «Нить красной розы», «Праздник крестьянина» и «Сбор семи фруктов». За день до Навруза афганские семьи приготовляют 7 видов фруктов для того, чтобы угостить ими своих гостей. Они состоят из композиции 7 сухофруктов – изюма, абрикоса, фисташек, грецкого ореха, миндаля, облепихи и иштака, которые они смешают вместе, чтобы кушанье было готово к Новому году. Еще одной из традиций Навруза в Афганистане является накрывание скатерти кафтсин, которая состоит из зеленых ростков пшеницы, уксуса, яблока, монет, солода, который в Афганистане называют самнак, облепихи и чеснока. Церемония водружения знамени его светлости Али, да будет мир с ним, известная под названием «Нить красной розы», является одной из самых торжественных церемоний Навруза в Афганистане и одной из традиций Навруза постисламский период. Церемония «Нить красной розы» совершается одновременно с наступлением весны и появлением роз, поэтому она получила название «Нить красной розы». Афганский народ проводит эту церемонию для почтения памяти о великом, свободолюбивом, смелом и бесстрашном человеке и предводителе благочестивых его светлости Али, да будет мир с ним. В ходе этой церемонии тысячи мужчин и женщин собираются в Мазари-Шариф, считавшемся для афганцев священным местом, и в этой трогательной атмосфере водружают знамя имама Али в знак изобилия, счастья и добра. Знамя остается водруженным в течение 40 дней. Люди, совершающие паломничество к Мазари-Шариф, водружают это знамя ради своего счастья и благоустройства Родины. Церемония «Нить красной розы» считается самой величественной традицией Навруза в Центральной Азии. Навруз является одним из элементов иранской культуры, который в последние десятилетия сумел как никогда выйти за границы сферы иранской культуры и проникнуть в Центральную Азию и страны индийского субконтинента. Несмотря на то, что Навруз, с одной стороны, признается региональным и национальным праздником, и к тому же преимущественно связан с Ираном, на деле он всегда обладал более широким размахом. В нашей сегодняшней передаче мы побеседуем о традициях Навруза в соседнем с Ираном странах. Новогодние праздники среди персоязычного и гостеприимного таджикского народа имеют особое место. Таджики сперва отмечают первый день весны, день, когда день и ночь равны по долготе, день пробуждения природы. Жители Таджикистана считают, что праздник Навруз является национальным праздником их предков и называют этот праздник секретом любви и возрождения сокровища каждой сущности. В Таджикистане этот праздник известен под названием Хейдир Аям, то есть Великий праздник. Праздник Навруз в Таджикистане начинается по таджикскому календарю 1 числа месяца Хамал, соответствующего 21 по 22 марта по европейскому календарю. Таджики во время наступления Нового года совершают особые обряды и церемонии. Приготовление к Новому году в Таджикистане начинается за несколько недель до наступления Навруза. Церемония Гульгардани Наврузи является одним из обрядов, которые совершаются за неделю до наступления Нового года посредством группы детей, несущих в руках весенние цветы. Дети идут в дома людей и, читая стихи, поздравляют хозяев домов с наступлением Нового года. В ответ на поздравления детей хозяева домов дают им небольшое количество зерновых, например, пшеницу, а также сладости. Затем дети относят собравшуюся пшеницу в дом одного из своих знакомых, и хозяин дома готовит из нее новогоднее кушанье. Во время Навруза таджики совершают генеральную уборку в домах. Таджики моют всю посуду в доме, чтобы на ней не осталось пыли со старого года. Согласно древней традиции, перед наступлением Нового года, когда восходит солнце, хозяйка дома ставит перед домом два веника из красных прутьев, принесенных с гор. Красный цвет для таджиков символизирует добро, победу и изобилие. Приготовление особых сладостей и разнообразных блюд также является частью новогодних традиций таджиков. Таджики, так же как иранцы, накрывают стол гавсин, включающий 7 яств, названия которых начинаются на букву син. Приготовление саману, кушание из солода, считающегося важнейшим новогодним блюдом, также является обрядом таджиков, который совершают женщины в коллективной форме при соблюдении особых правил. Еще одно новогоднее блюдо, которое жители Таджикистана готовят на Навруз, носит название бадж. Для приготовления этого блюда используются бараньи головы и ножки, которые варят вместе с пшеницей. Этим кушаньем таджики угощают своих гостей. Проведение в Таджикистане таких игр, как перетягивание каната, петушиные бои, соревнования по национальной борьбе и козлодрание – удваивает веселье в период Навруза. Жители Казахстана считают Навруз весенним равноденствием и убеждены, что в этот день небесные светила, вращаясь, достигают первоначальной точки, и на земле устанавливается радость и веселье. Казахи так верят в то, что Навруз – это начало года, и поэтому среди них распространены красивые выражения относительно Навруза. Навруз – это день, который ждут целый год. Навруз – это день, когда на землю снизошла благодать и добро. Жители Казахстана придают большое значение чистоте и порядку. Каждый казах считает необходимым навести в своем доме чистоту и порядок к Новому году. Они убеждены, что чистота в доме в канун Нового года способствует тому, чтобы члены семьи не подверглись в новом году болезням и несчастьям. Праздник Навруз очень любим казахами. И если в этот день пойдет снег или дождь, они воспринимают это как благое предзнаменование. Праздник Навруз казахи надевают новые белые одежды, что символизирует радость и веселье. Встречи с родственниками и друзьями в период Навруза также считаются традицией казахов. Приготовление кушания под названием «Навруз гуже», которое готовится из семи продуктов и подразумевает прощание зимой, также является новогодней традицией жителей Казахстана. Молодые люди в знак любви и дружбы дарят друг другу подарки. Также казахи проводят между собой различные традиционные состязания. В Киргизии также, как и в других центральноазиатских странах, праздник Навруз отмечается самым торжественным образом. В этой стране первый день месяца Фарвардин является Наврузом и официальным выходным. Во всех городах проходят праздники и гуляния. Местом проведения праздничных церемоний в городах служат центральные площади, а в селах – открытое пространство в окрестностях сел. На этих празднествах люди в веселой атмосфере наслаждаются традиционными представлениями и спортивными турнирами. В крупных городах рядом с площадями организовывают временные рынки. В малых городах и селениях, где рынки не столь оживлены, некоторые семьи в пределах площадей готовят национальные кушания, которые они бесплатно раздают людям. В Азербайджане праздник Навруз считается национальным праздником. Сегодня Навруз в Азербайджане отмечается весьма торжественно. Сходство и близость новогодних традиций и обычаев в этой стране с традициями Навруза в Иране выражены в большей степени по сравнению с другими соседними странами. Праздник Навруз в Азербайджане отмечается с давних времен, и люди связывают с ним многие свои гуманные и доброжелательные чувства. Азербайджанцы издревле говорили, что Навруз – это начало здоровья и изобилия. Новогодние праздники в Азербайджане обычно начинаются за несколько дней до Навруза с совершением различных обрядов людьми. Взращивание ростков пшеницы в знак изобилия и процветания, приготовление новогодних сладостей, генеральная уборка домов, иллюминация общественных мест и встречи с друзьями, знакомыми и соседями – входит в число традиций Навруза в Азербайджане. В Туркмении Новый год отмечается дважды в году. Один из этих праздников является Новым годом по европейскому календарю, а второй – праздником Навруз, олицетворяющим возрождение древних традиций и обычаев туркмен. Некоторые из новогодних традиций и церемоний туркмен придают празднику Навруз национальный характер. Приготовление таких блюд, как Навруз Кодже, Навруз Арме, а также проведение различных игр молодыми людьми, таких как Маджокт Адди, распространенных среди туркменов с давних времен, входит в число традиций и обычаев, передавшихся из поколения в поколение и распространенных сегодня. Скачки, соревнования по борьбе, петушиные бои и встречи с друзьями и родственниками для поздравления друг с другом в новом году – также относятся к традициям Навруза в Туркмении. Различные курдские племена, проживающие в Иране, Турции, Ираке и Сирии, также встречают Навруз в торжественной атмосфере. Курды с точки зрения языка и религиозных вероисповеданий подразделяются на различные группы, но при этом все они празднуют Навруз. Праздник Навруз в культуре курдов является праздником свободы и освобождения людей от зла и насилия Захака рукой кузнеца Каве. Поэтому курды предпочитают в первый день весны укрыться на лоне природы прекраснейшим проявлением божества в знак освобождения от зла и плена. Курды празднуют наступление Нового года и начало весны разжиганием огня. Новогодний огонь, согласно убеждениям курдов, должен быть зажжен на самом высоком месте дома, то есть на крыше. Эта традиция продолжает существовать и сегодня в некоторых курдонаселенных районах. Навруз для курдов – это не только день богатства и силы, это также символ мира и дружбы. Курды района Мардиан, живущие в Турции, в Навруз надевают новые вещи и навещают друг друга. Затем они собираются на большой площади и устраивают праздник. Курды района Заза, большинство которых живут в восточной части Анатолийского плоскогорья, также отмечают 21 марта. Этот день крайне важен для них ввиду того, что они считают это днем рождения имама Али, да будет мир с ним. В этот день они проводят особую церемонию, которая носит название Аин-Джам. Все церемонии и обряды курдов сопровождаются музыкой. Для всех курдов, независимо от того, какой стране и религии они принадлежат, Навруз имеет большое значение. С учетом их культуры и традиций, они считают себя обязанными стоять на страже традиций древнего праздника Навруз. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, в продолжении виртуальной экскурсии по юго-западной провинции Хузистан сегодня мы хотим заглянуть в Огрек Шуштер на севере Хузистана. Это район с 10-тысячелетней историей, замечательными религиозными древними ценностями и очень красивой природой. Огрек Шуштер имеет протяженность примерно 3500 квадратных километров. Восточную границу этого округа составляют конечные склоны гор, а западную границу – река Дез. Средняя высота округа Шуштер составляет 150 метров над уровнем моря. Главная гора, доминирующая над городом Шуштер, называется Фадлак и является конечными складками горного хребта Загроз на равнине Хузистан. Расстояние округа Шуштер от административного центра Хузистана Ахваза – 85 километров, а от Тегерана – 831 километр. Одноименный административный центр округа Шуштер славится ценными историческими памятниками. Округ Шуштер, наподобие остальных округов провинции Хузистан, имеет жаркий климат. Температура воздуха летом иногда превышает 50 градусов, зимой стоит приятно воздух. Самые важные горы округа Шуштер – это Тафт, Кухе-Сия и Кухе-Чал. Крупнейшая река в этом округе называется Карон. Эта река берет истоки в горах Бахтияри, а на севере и северо-западе округа Шуштер разделяется на две ветви. Один из притоков реки Карон, известный как Гар-Гар, течет на северо-востоке города Шуштер, образуя внутри города каскад красивых водопадов. Другой приток, который течет к юго-западу от города, называется Шатит. Две ветви Гар-Гар и Шатит сливаются после 50 километров в местечке на юге Шуштера. Вообще город Шуштер, весь окруженный рекой Карун и его притоками, напоминает остров. Так в город с любой стороны можно попасть только по мосту. Шуштер, будучи расположен на равнине Хузистана, очень богат грунтовыми водами и отличается особой прелестью и зеленью. Округ Шуштер помещает в себе почти 50% первостепенных плодородных участков провинции Хузистан и треть проточных вод провинции. Шуштер входит в разряд важных и активных сельскохозяйственных районов страны. Среди главных сельскохозяйственных продуктов можно выделить пшеницу, ячмень, рис, фасоль, проса, кунжут, сахарную свеклу, сахарный тростник, разные виды овощей и бахчевые культуры. В этом районе, ввиду жаркого и сухого климата, выращивают прежде всего тропические пустынные растения. Здесь преимущественно выращивают пальма, держедерево, ива и эвкалипт. Вдоль рек и водных путей существуют просторные рощи, главный растительный покров которых составляет ива и тамарикс. Сельское хозяйство в округе Шуштер производится в традиционной и механизированной формах. Агропромышленный комплекс Кару на расстоянии 12 километров к западу от города Шуштер является образцом механизированного посева в этом районе. Рядом с агропромышленными фермами Карун расположен сахарный завод Карун, один из крупнейших сахарных заводов на Ближнем Востоке, а рядом с ним существует множество побочных промыслов. Здесь работают фирмы по производству древесины, корма для скота, бумаги, химическая фабрика и рыболовецкая компания Карун. Стоит добавить, что в последние десятилетия в провинции Хузистан получила широкое распространение аквакультура. В настоящее время почти 35% морских продуктов провинции Хузистан производится в округе Шуштер. Местные жители используют морепродукты в пищу, а излишек экспортируют в окрестные города, в другие провинции и даже в такие страны, как Кувейт. Другим источником доходов населения округа Шуштер является скотоводство. В этом районе скотоводство развивается в двух формах – традиционной и современной, то есть механизированной. В провинции Хузистан есть зимние пастбища, которые в холодные месяцы года выглядят зелеными. Кочевники большого племени Бахтияри ранней осенью переселяются в Хузистан на пастбища и луга окраины города Шуштер, где остаются до ранней весны. Местные сельчане в Шуштере для изготовления молочных продуктов разводят скот, в том числе коров и овец. Параллельно с традиционным скотоводством в этом районе практикуются современные методы, применяемые с целью улучшения пород местного скота и увеличения объема производства. Поэтому в районе введены в строй многочисленные объекты модернизированного скотоводства. В районе Шуштер существует и потенциал коневодства. Около 30% лошадей в провинции Хузистана разводятся в Шуштере. Стоит добавить, что район Шуштер, ввиду своих природных потенциалов, является местом обитания таких млекопитающих, как олени, дикие кошки, лисы, шакалы, волки, соболи и кабаны. На высотах Гятванд, в северо-западной части округа Шуштер, существуют такие млекопитающие, как горный козел, крупнорогатый горный баран и другие. Зимой в этот округ слетаются такие перелетные птицы, как утка, гусь, журавль, удод, коричневый соловей и скворец. С позднего лета до первых осадков в этом районе встречаются хищные птицы, в том числе сокол, ястреб и орел. Дата сооружения города Шуштер точно не установлена, но в персидских легендах приписывают его строительство легендарному царю Хушангу из династии Пиштадидов. Древнейшие памятники свидетельствуют о том, что Шуштер существовал уже во времена сасанидов. Проведенные в Шуштере раскопки, находки и исторические памятники глубокой древности свидетельствуют о том, что этот город привлекал к себе внимание бывших правителей. Свидетельство тому – строительство плотив Шадраван и Мизан, крепости Саласел и Рустам, водопады Шуштера и многие другие исторические места. По историческим текстам нынешнее название Шуштер ученые связывают с названием города Сузы, с аффиксом «тар», означающим сравнительную степень, лучше, чем Сузы. Название города связано с его благоприятными условиями с точки зрения многоводности и плодородности почвы. Шуштер в прошлом играл роль порта и через реку Карун был связан с портами соседней Индии и стран зоны Персидского залива. К концу Каджарской эпохи, благодаря сельскохозяйственному производству, скотоводству и разнообразным изделиям кустарной промышленности в городе Шуштер процветал бизнес. Округ Шушер воспитал на своем лоне немало ученых и поэтов, известных своими большими заслугами перед исламской религией. Шушер считался благоустроенным, важным городом страны. Марокканский путешественник Ибн Батута в своих путевых записках описывает Шушер следующим образом. Тостар, то есть Шуштер, это большой, красивый, благоустроенный город с хорошими посевными угодьями и великолепными садами. У этого города есть большие преимущества и авторитетные ярмарки. Это весьма старинный город. По обеим сторонам реки разбросаны сады. Фруктов в Тостаре много. В этом городе можно найти много благ, его рынки по красоте не имеют себе равных. Ибн Батута в своих путевых записях, подобно Ибн Халдуну, с гордостью упоминает о культуре и городской цивилизации Древней Персии или Ирана. Он даже встречался в Тебризе и Шуштере с учеными, овладевшими всеми современными науками. По его мнению, улемы Шуштера были непревзойденными богословами. Арабский путешественник Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад Мугаддаси, описывая благоустроенный город Шуштер в своей книге, пишет: «На всей этой благородной земле нет приятнее, благороднее и важнее, чем Шуштер. Его обходят ручьи, он весь окружен садами и пальмовыми рощами, в нем много опытных ткачей и хлопка. Это лучший из городов». Уместно сказать, история шуштерской парчи, по крайней мере, восходит к эпохе сасанидов. Многие историки и путешественники рассказывают о мировой популярности ткани ручной работы Шуштера и Хузистана. Увы, текстильная промышленность, получившая особое развитие в Шуштере в эпоху правления каджаров, пришла в упадок. На сегодня в городе Шуштер существует в ограниченной форме ремесленные мастерские, занимающиеся выработкой толстых тканей, таких как чоука – это шерстяная одежда для кочевников Бахтиари, своеобразная местная подстилка и молитвенный коврик. Следует отметить, что производимые в Шуштере паласы, ковры все еще сохраняют красоту и популярность в качестве драгоценных изделий ручной работы. Давайте вкратце ознакомимся с некоторыми ценными историческими памятниками этого округа. В Шуштере насчитывается немало старинных строений, дамб и мельниц, которые превратили город в прекрасный музей оросительных систем. Это хорошо доказывает сообразительность древних иранцев в плане оптимальной эксплуатации и обуздания водной энергии в былые времена. Примером тому служат дамбы Шапури и Мизан. Стоит добавить, что комплекс мельниц и водопадов Шуштера в 2009 году был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Историческая водная система Шуштера». Более глубокое описание ценных исторических ценностей Шуштера оставим на следующую неделю. Всего вам хорошего!
Феминизм, его основы, учения и следствия. Друзья, в этой передаче мы изучим разные формы феминизма. В предыдущем выпуске мы указали на историю формирования феминизма и сказали, что феминизм является естественной реакцией на унижение женщин в западных коммерческих обществах. Это экстремистское движение, созданное для освобождения или эмансипации западной женщины, привело к появлению нового вида угнетения в отношении женщин под названием «угнетение равенства» из-за торопливого и безумного движения под лозунгом «равенство женщин и мужчин», а также игнорируя существенные разницы между ними. Мы сказали, что лишение женщин элементарных прав продолжалось в западных и европейских обществах, и большинство женщин были лишены самых элементарных прав, в том числе избирательного права, права оставлять ребенка себе, права на личную собственность и другое. Например, в Великобритании до 1947 года женщинам не выдавали дипломов об окончании учебы из-за в целом неуважительного отношения к женщинам. Интересно, что недавно британский журнал рассказал о старухе, которая, хотя и получила высшее образование на уровне доктора наук в 1917 году, не успела получить соответствующий диплом. Необходимо указать на то, что в то же время, когда в западной культуре встречалось унижение женщин, в исламском Иране Амин Исфагани получил от самых видных исламских муджахидов того времени звание муджтахида. Эта женщина, муджтахид, основала в Исфагане исламский центр преподавания философии и фикха и занималась воспитанием многочисленных студентов. В западных обществах дискриминация против женщин и игнорирование их прав и проблем привело к недостаточному пониманию ими своего униженного положения, дискриминации и идеологических и практических парадоксов в обществе. Они видели себя за пределами человеческих понятий и решили восстановить свои права. На фоне победы Великой Французской революции и активного участия женщин в этом процессе возникли необходимые предпосылки формирования движения феминизма. Кроме того, борьба против рабовладения в Америке в начале XIX века считается другим фактором появления феминизма. Однако, несмотря на формирование идеалов и лозунгов о равенстве, свободе и мудрости в ходе Французской революции, женщины по-прежнему игнорировались в обществе. Поэтому они усилили борьбу за свое процветание и активную роль в обществе. На основе этого с первой половины XIX столетия зародилась первая волна феминизма, известная как «Движение избирательного права», с целью выражения протеста против правовой, экономической и политической дискриминации. В результате борьбы женщин за право голоса Британия в качестве первой западной страны в 1918 году и затем США в 1920 году за женщинами было закреплено право голоса. Однако 1400 лет назад ислам признал избирательное право женщин, и женщины широко участвовали в признании исламского государства пророка, да благословит Аллах его и его семейство. На фоне распространения первой волны феминизма и одновременно с Первой мировой войной усилилось присутствие женщин на общественных аренах. Однако, вопреки акценту правительства на равенстве в подходе к женщинам и мужчинам, женщины вновь стали свидетелями явной дискриминации на экономической арене. Например, в этот период женщины превратились в дешевую рабочую силу для капиталистической системы с длительным рабочим днем. Капиталистическая система осознала, что женщины являются подходящим инструментом для распространения, стимулирования потребительского интереса. Продолжение ничтожности и дискриминации в отношении женщин создало предпосылку появления второй волны феминизма. Однако вторая волна наступила через 40 лет после первой, с начала 1960 года, с появлением радикальных идей в рассмотрении ничтожности женщин и оформлением феминистического идеала. В 70-е годы эта волна затронула женские вопросы в гуманитарных науках, а в 80-х поставила в центр внимания феминистическую эпистемологию и стала заниматься общей критикой философии, эпистемологии и научно-технического прогресса. На основе этого вторая волна была создана на основе научных теоретических работ. Сторонники второй волны феминизма старались с помощью итогов анализа положений женщин найти причины унижения женщин, а также выработать идеальный статус и стратегию в рамках общих универсальных теорий. На взгляд некоторых ученых, исследователей женских проблем, половая революция и другие радикальные подходы к женской проблематике были спровоцированы прежде всего второй волной феминизма. Либеральные подходы и радикальные феминистические идеи второй волны феминизма достигли практически общей повестки в своей борьбе. Главные идеи второй волны феминизма заключались в отказе от всесторонней дискриминации, признании права женщин на обладание своим телом, борьбе с насилием против женщин и равенстве их прав с мужчинами. Следует отметить, что в этот период активисты женского движения, то есть феминисты, вынеся на обсуждение некоторые идеи, в том числе о радикальных изменениях в семейных устоях и браке, внесении структурных изменений в материнские функции, а также равноправие, и издав многочисленные книги, в том числе «Второй пол» Симон де Бувар, создали новый стиль в этой области. Нельзя забывать, что в этой книге были подвержены критике положение женщин в семье и в домашней среде, сам брак и законные взаимоотношения между супругами, домашние дела, материнская функция, психологические принципы, связанные с женщинами и многие другие. С 70-го десятилетия вторая волна феминизма пошла на убыль. С конца 70-х и начала 80-х годов возникли предпосылки появления третьей волны феминизма. В ходе второй волны радикалы и либералы добились принятия ряда законов, в том числе о запрещении дискриминации между мужчинами и женщинами, легитимности абортов, пересмотре закона о разделении школ на по половой основе и многие другие. Однако экстремизм в феминистических идеях настолько обострился, что натолкнулся на протесты многочисленных личностей и движений. К примеру, во второй половине 70-го десятилетия оформилось движение против радикальных феминистических идей второй волны и в поддержку женского вопроса. Оно назвало материнскую функцию священным фактом, принимая во внимание естественные различия между женщинами и мужчинами, и инициировали борьбу против абортов. На основе этого, на фоне нарастания критики против второй волны, распространения идей об относительности вещей в обществе под влиянием постмодернизма, а также ряда других факторов, зародилась третья волна феминизма. Важнейшим свойством третьей волны считается постмодернистский феминизм, сформировавшийся с 70-х по 90-е годы. Другими словами, третья волна феминизма прежде всего обязана своим появлением преобразованием в капиталистической системе, постмодернистским идеям и реакцией на экстремизм представителей второй волны. Постмодернистский подход – это прежде всего критический подход, часть критики которого направлена против модернизма. Следует отметить, что постмодернистская версия феминизма является на самом деле пересмотром второй волны феминизма и негативно относится к радикальным идеям феминизма. Так, постмодернистские феминисты убеждены в том,
что такие радикальные идеи обрекают движение на поражение, и как следствие, не имея общей универсальной системы, невозможно вовлечь всех женщин в этот общественно-экономический процесс.
Здравствуйте, доктор! Психологи считают, что начинать изучение языка можно с 5-го месяца беременности. Доктор Фатима Монфарет-Пуя говорит: «Наилучшим возрастом для начала обучения ребенка второму языку считается 4-летний возраст, когда первый язык ребенка уже сформирован. Основное требование обучения языку – находиться в среде изучения иностранного языка. Эмбрион слышит все звуки и разговоры родителей, поэтому после рождения ребенок знает и реагирует на голоса и звуки, окружавшие мать во время беременности». Указав на то, что с 5 до 7 лет ребенок особенно открыт к обучению, доктор Монфарет-Пуя добавила: «Двуязычные детские сады иногда могут сильно повредить ребенку из-за строгости и неудобного времени для изучения. В связи с этим можно указать на проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодые люди в возрасте полового созревания». Доктор в конце отметила: «Необходимо учитывать, что особенности обучения второму языку не одинаковы для всех людей. Генетика и среда воспитания ребенка играют важную роль в обучении».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Аллах.